Говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Очень необычный поворот. А может, и обычный поворот приобретают газовые российско-украинские отношения. Россия требует, чтобы Украина отказалась от своих юридических претензий, от своих юридических исков, от судебных исков к Российской Федерации. Украина отказываться не хочет, потому что она уже кое-что выиграла. Это живые деньги, которые должны заплатить. Почему она должна от этого отказываться? Мы обсудим, что будет дальше со всем этим газовым конфликтом, новым и очередным. Здравствуйте, Роман Цымбалюк. Роман, поздравляем вас с рождением второго сына. Мы надеемся, ему будет тепло жить в новой современной Украине без всяких неотягощенных газовыми конфликтами. Возможно такое в вашей стране, Роман, чтобы не было конфликта когда-нибудь газового через несколько, когда он достигнет совершеннолетия, ваш новый ребенок, между Россией и Украиной?
Ну, с детьми надо как бы следить, чтобы они не мерзли с самого детства. И понятно, что если у тебя такой сосед, как Российская Федерация, нужно думать об альтернативных источниках энергии. И самое главное, нужно внедрять самые современные энергосберегающие технологии. Например, в моем доме в городе Киеве, в моей квартире, настолько тепло, что зимой я плачу только за батарею. И это говорит о том, что можно жить без газа. За батарею, которая находится на лестничной площадке. Потому что дом теплый, утепленный, хорошие окна, и все прекрасно. А нас еще пугает там потеплением глобальным. Ну, пока его вроде бы как такого глобального нет. А если по сути вашего вопроса, на самом-то деле Россия уже объявила Европе и Украине новую, третью или четвертую газовую войну. И по сути выдвинут ультиматум, причем не только нам, а украинцам, но и европейцам в том числе. Потому что сегодня этот вопрос обсуждался с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, и он сказал, что слово президента России – это последнее. Позиция, которую он озвучил в Бразилии, она никоим образом не будет меняться. А смысл там в чем? Что транзит будет остановлен по двум причинам. Если Украина не успеет свое законодательство переделать под европейские нормы, а здесь у нас все хорошо, закон уже подписан, и вообще у нас... Да, почти как в России, четкая вертикаль, и в данном случае никаких проблем уже нет. А второй момент, он намного важнее. Владимир Путин там сыпал афоризмами про сапоги всмятку и счастье за морями, или не за морями, но он сказал, что выдвигать претензии в судебных инстанциях России – это очень-очень плохо. И если Украина от этого не откажется, то, соответственно, становится транзит.
Да,
и здесь возникает главный вопрос, почему Украина должна для нового контракта отказываться от того, от той суммы, на которую Россия обворовала Украину.
И которая была законно присуждена уже Украине.
Я поэтому использую именно слово «обворовала». Сейчас эта сумма 2,6 миллиарда плюс проценты, ну, почти 3 миллиарда долларов. Возникает вопрос, сколько было заявлений за эти годы, что вот Украина занимается несанкционированным отбором газа. А практика и судебные решения показывают, что ситуация другая. Но кроме этого, там есть еще один важный момент, который огласил «Газпром» вчера в своих предложениях. Украина должна отказаться не только от победы в Стокгольмском арбитраже, вот этой суммы 3 миллиарда, но и отозвать на свое ходатайство в Европейскую комиссию о начале антимонопольного расследования уже Европейской комиссии. Мы хоть и не члены Европейского союза, но полностью интегрированы в европейское законодательство. И здесь это самая, я думаю, крутая история, потому что... Сейчас уже мало кто помнит, где-то в 2014-2015 году Еврокомиссия проводила подобные расследования в европейских странах. И «Газпром» почему-то, он никому ничего не угрожал, не кричали они, не орали про сапоги всмятки, а тихонечко пересмотрели все контракты в досудебном порядке. И вот это уже интересный момент. А, ну, знаете как, мы, во-первых, покупатель и... требуем уважения к себе. Ну и вообще, как российские чиновники говорят, что мы будете плохо себя вести, отрежем газ. Но это половина того газа, который добывает «Газпром», продается в Европе.
Вот мы это, конечно, очень с большим интересом в деталях обсудим. Что, собственно, Россия сама теряет от того, что она отказывается от таких контрактов? Константин Скоркин с нами. Здравствуйте, эксперт.
Здравствуйте.
Фонда Карнеги. Константин, а вы как бы ответили на этот вопрос? Когда прекратятся войны, газовые войны России с Украиной, с Белоруссией, которая, между прочим, тоже Александр Григорьевич заявляет, слушайте, ну зачем мне такое, зачем я заменю это слово, которое он использует, зачем мне такое объединение, когда вот бесконечный газовый шантаж и т.д. и т.п. Когда это кончится? С газом вместе?
Ну, наверное, когда Россия перестанет рассматривать вот свои газовые поставки как некое инструмент геополитики и давления на другие страны, очевидно, тогда и когда это перейдет в сферу чистой экономики и бизнеса, ну, тут, конечно же, конфликты все равно будут не исключены, потому что разные интересы, и каждый хочет купить дешевле, а продать дороже, да, то избежать конфликта вообще как бы невозможно. Но когда политика, когда газ перестанет быть инструментом внешней политики, то да, тогда, мне кажется, в этом плане будет лучше.
Вот когда он перестанет быть инструментом, мы спросим Питера Залмаева, в Украину обращаемся. Питер, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Верите ли вы, очень хороший аналитик, я знаю, вы верите, что придет время, когда газ перестанет быть инструментом для России политическим, когда уйдет политика из этих войн, и что должно случиться, и когда это случится, все нам вот вы выкладываете как на духу.
Ну, во-первых, должен сказать по поводу того, вот, прокомментировать ответ моего товарища, друга Романа по поводу детишек. И, на самом деле, я выбрал для себя такую политику. У меня родился недавно второй, Петр Петрович, ему 2 месяца, второй пацан. Так, в общем, они у меня в спальне с открытыми окнами. То есть они буквально с малых лет, я их закаляю. Потому что, и это, наверное, является, наверное, косвенным таким ответом на ваш вопрос, потому что я не верю в то, что Россия перестанет использовать вопрос энергетики, вопрос своих богатств нефти и газа, как нечто исключительно лежащее в экономической плоскости, в разрыве от своих геополитических, скажем так, задач. И мне вспоминается обложка журнала «Экономист» английского где-то 15-летней давности, где Владимир Путин изображен вот в виде такого американского гангстера 30-х годов, Аль Капоне, но вместо в такой широкополой шляпе, вместо пистолета он держит такой вот от газозаправочной станции, вы знаете, я не знаю термин, как это называется, и это обо всем, собственно, говорит. Тот факт, что сейчас идут торги между Россией и Украиной, и главная загвоздка сейчас даже не 2,7 миллиарда долларов, которые Украине присудил Стокгольмский суд, а вопрос стоит в сроке действия этого контракта. Или это будет 10 лет, или 1 год. Россия хочет заключить на 1 год. И за этим много причин. Главное, наверное, это то, что за этот год Россия хочет уже закончить свой «Северный поток-2» и, собственно, вообще обойти Украину. Украина это понимает и хочет заключить контракт на 10 лет. Не знаю, где смогут ли сблизиться две стороны, но в условиях в целом удручающей демографической ситуации в России и в условиях отсутствия роста экономики за пределами именно ресурсно-добывающей вот промышленности, в России не остается никаких козырей, кроме как своего нефтяного газового сектора и использования его для достижения своих геополитических целей, в том числе, в первую очередь, против своего ближнего зарубежья и своей падчерицы, как ее считают, таковой Владимир Путин, Украины.
Очень интересно, что вот у вас по 2 сына, и только что родились фактически оба маленькие, которые вот 2 мальчика родили, и вот вы по-разному все-таки, Роман считает, что их надо греть, а потом Питер считает, что их надо замораживать, чтобы...
Нет, я за разумный подход, и, конечно, и закалять нужно, и при этом, если мы говорим о государстве в целом, то нужно исходить из того,
закалять
что...
Закалять во всех смыслах слова.
Конечно, но да. В любом случае все должны понимать в Украине, что ресурсов в нашей стране бесплатных и дешевых не будет, и их нужно экономить.
Я сейчас перескочу через вот этот год, потому что Питер нам действительно назвал причину. Я тоже не могла понять, почему Россия настаивает на одном годе. Питер объяснил, почему один год. Потому что она надеется закончить «Северный поток-2». Но, уважаемые коллеги, тут нужно, наверное, чтобы вы дали свои экспертные пояснения. Ведь «Северный поток-2» невозможен ведь без транзита через Украину, потому что таково условие участников «Северного потока-2». Та же Ангела Меркель, она соглашалась на это только с условием. Это было абсолютно обязательное условие. Нет транзита через Украину – нет потока-2 «Северного». Это может измениться, Константин? Вот это условие, эта жесткость европейская может дать слабину? На это рассчитывает Россия?
Ну, безусловно, Россия рассчитывает на это. И, насколько я понимаю, хотят, ну, ходят слухи о том, что они хотят внести вот в повестку нормандских переговоров тему газа дополнительно, в качестве дополнительной темы, включить ее, в общем, все вместе, все волнующие вопросы в одну кучу, попытаться там как-то воздействовать на европейских партнеров с целью, чтобы они как-то смягчили позицию. Ну, не знаю, насколько это возможно.
Ну, с гарантией. Вот вы, Роман, вы уверены в позиции западных партнеров, которые, ну, то есть не следует опасаться украинцам вот этого второго «Северного потока-2»?
Опасаться следует, и эти опасения абсолютно обоснованы. В любом случае, это уже понятно, транзитные объемы через Украину упадут. Это факт. Вопрос, насколько. Для нас сейчас важно сохранить цифру хотя бы 60 миллиардов кубометров в год на длительный срок и так далее. На данный момент, в принципе, для нас далеко не все потеряно. Во-первых, на все трубы, которые в европейской юрисдикции распространяются нормы третьего энергопакета, это значит, что нельзя загружать эту трубу одному поставщику, то есть «Газпрому», больше, чем на 50%. И, насколько я понимаю, сейчас, и вроде как Бундестаг за это проголосовал, это касается как морских газопроводов, так и тех, ну, продолжений морских газопроводов на суше. Прекрасный пример – это история с газопроводом «Опал». По решению, опять же, по-моему, суда Еврокомиссии, иск подала Польша, они применили эту норму. И, по сути, понятно, что, как бы, технические возможности у них будут, но я не думаю, что Германия, ну, совсем наплюет на европейские нормы, потому что, как бы там ни было, если Германия начнет вынимать из-под Европейского Союза кирпичи, то с большой вероятностью это все быстренько завалится. И здесь уже потери, в первую очередь, Германии, они будут значительно больше. Но, как бы там ни было, «Северный поток-2» – это газопровод раздора. Он уже перессорил всю Европу. Он показал, что там страны есть равные, но есть равнее. По сути, унизили Болгарию с таким прекрасным проектом «Южный поток-2», который был закрыт тоже в обход Украины. Все то же самое. А болгарам, получается, Еврокомиссия не разрешила, а немцам, оказывается, можно. А позиция Польши, она идентична Украине. А, как ни странно, на Венгрии от этого тоже, ну, не в восторге, хотя они теперь хотят покупать через турецкий поток. Но, в общем, стран, которые, ну, скажем так, недовольны этим, это Польша, это Словакия, все страны Балтии категорически против. Поэтому, если Берлин официальный пойдет на такие условия, что они загрузят все северные потоки, ну, первую, вторую нитку, и в таком теоретически отказаться от транзита через Украину, в таком случае можно. Но если это произойдет, я думаю, что это уже будет не только российско-германская история, это, ну, будет кризис в Европейском Союзе.
Это будет импичмент Европе уже со стороны Украины.
Да, поэтому я думаю, что вот нам, украинцам, нужно своих детей закалять к трудностям современного мира, не бояться остаться без газа, развивать собственную газодобычу и исходить из того, что чтобы уметь жить без газового транзита. Вот и все. Доведут, потому что здесь думают, что чем будет в Украине меньше денег, тем быстрее вся Украина присоединится, извините за это слово, к Луганде. Но этого не будет.
Здесь так думают. Мы даже и прохожих спрашивали, проживет ли Украина, не замерзнет ли Украина без российского газа. Не знаю, что ответили. Посмотрим вместе с вами. Но сейчас мы смотрим сюжет о сути претензий российских к Украине вот в данную конкретную минуту. Чего они от них хотят.
«Газпром» предложил украинскому «Нафтогазу» заключить новый контракт или продлить действующее соглашение о транзите газа через Украину сроком только на один год. Однако для продолжения сотрудничества российская компания выдвинула ряд условий. Так, продление контракта возможно только в случае отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращения всех исков. Разбирательство между двумя компаниями началось в июне 2014 года, когда стороны подали в Стокгольмский арбитраж встречные иски друг к другу. Предметом спора стал контракт, который Россия и Украина заключили в 2009 году. На данный момент суд удовлетворил некоторые претензии украинской компании. Так, арбитраж взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» более 4,5 миллиардов долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом обязательств «Нафтогаза» «Газпром» должен выплатить 2,5 миллиарда долларов. «Газпром» оспаривает это и называет условием для продления контракта отказ «Нафтогаза» от уже принятого решения арбитража. Также российская сторона требует отмены штрафа от Антимонопольного комитета Украины за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа и отзыва ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссии расследования против «Газпрома». В начале ноября «Нафтогаз» подал новый иск «Газпрому». Украинская компания требует выплатить ей около 12 миллиардов долларов – в качестве компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Отзыв этого иска – еще одно требование «Газпрома». Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми, однако отметил, что при заключении долгосрочного контракта возможны компромиссы.
Понимаете, вот вчера вечером прошло шоу «Свобода слова» на канале ICTV, очень толковая, любопытная. Оржель там был гостем. Задавали ему вопросы, естественно, которые, естественно, возникают из этой ситуации. Вот, например, ему задавали такой вопрос. Начинается, допустим, не заключен контракт. Он не заключен контракт, потому что на этих условиях, вы же видите, заключать его, получается, невозможно пока. Компромиссов никто не предлагает. Предлагают шантаж, фактически. То есть вот ультиматум. Не шантаж, а ультиматум. И его спрашивают журналисты, гости, другие шоу, ему говорят, вот начинается 1 января, 2 января, контракт не заключен, а газ идет. Газ идет, то есть Россия не останавливает, он же не может же, там же нет физической там заслонки, вы не можете закрыть. Газ продолжает идти, транзит газа идет. Что это будет, как это будет классифицироваться? Он говорит, мы будем это классифицировать как контрабанду. Мы будем пытаться все-таки договориться с Россией и заключить контракт. И если мы не заключаем контракт, а газ идет, то мы принимаем юридические меры. Но это получается такая вот беспомощность или все-таки это жесткая позиция? Вот как вы сами, Константин, как вы себе представляете дальнейшее развитие событий? Вот они не подписывают сегодня. Ну как можно подписать договор, согласно которому ты просто отказываешься от живых денег? Это же немыслимо. Но что же дальше-то?
Ну, Украина, ну, не подписываются контракты, нет контракта. И, значит, Украине нужно как-то диверсифицировать проблему с поставками газа, как, например, это делает сейчас уже Польша, потому что Польша заявила о том, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом». У них действующий контракт заканчивается в 2022, и дальше они будут искать другие источники. Ну, вернее, они уже их находят, у них поставки с СПГ, сжиженного природного газа. Вот, и из газового месторождения в Норвегии, насколько помню. Вот. Поэтому, ну, вот, собственно, и в Украине другого пути нет, нужно как-то искать, потому что оставаться зависимыми от «Газпрома» в условиях
шантажа
постоянно.
Это же уже зависимость не от газа, это зависимость от транзита, это зависимость от больших денег, которые получает Украина от транзита этого газа, потому что газ-то она сам, как вы себе, это же разные две истории,
да, получение
газа,
конечно,
получение
и транспортировка.
Посредством реверса,
да.
И вот это вот транзитные суммы. огромные. Да, Роман, как вы себе видите дальнейшее?
Дело в том, что, ну, во-первых, что касается исков о Стокгольмском арбитраже, наши российские партнеры, они всегда очень избирательно поступают. Дело в том, что, например, этот же Стокгольмский арбитраж отменил такую прекрасную форму, как «бери или плати» для Украины. Он отменил иски, которые выдвигала Российская Федерация «Газпром» за поставки газа на оккупированные части Донецкой и Луганской области. Он еще... Там есть еще пункты, на которые Российская Федерация согласилась. А здесь вот такая вот незадача. Но самое главное, что это два контракта. Транзит и, соответственно, покупка. Так вот, Украина не покупает уже много-много лет российский газ. И да, вот этот пункт, от которого, собственно говоря, раньше же россияне так нервничали, что надо запретить реверс газа российского в Украину. По решению Стокгольмского арбитража это тоже требование снято. И вот это самый главный момент, как бы, что вот Владимир Владимирович говорит, что нет там никакого реверса, что это все наш газ. Угу. Но в данном случае наши российские партнеры, они уникальны, потому что они хотят оставаться, претендовать на распределение товара после того, как они его продали. Дело в том, что как только они его продали в Европу, ну, может быть, он... Физически он может быть российским, а может быть алжирским, а может быть норвежским. Потому что доля «Газпрома», она, ну, большая, треть, как бы там 32-34% в зависимости от. Но тем не менее, а здесь они одно время, вы помните, они, ну, как бы требовали не качать из Европы российский газ. Сейчас этот вопрос снят. Поэтому мы не замерзнем в любом случае. Украинские газовые хранилища закачаны до рекордного уровня. Просто это показывают всю ситуацию, ну, мне кажется, Кремль вот во всей красе. Они действуют одинаково, и примеры, ну, шантаж и диктат, он как, это компиляция разных способов давления, от военных до сейчас экономических, потом опять военные. Ну, а вот, будем с этим жить.
Да, вот, Роман, но есть один украинский политик, который всегда способен разрулить любую газовую ситуацию. И Владимир Путин указал в своем выступлении в бразильском, на которое указал Дмитрий Песков, про которого вы сказали, что вот он указал, и других у нас указаний не будет, указывает Владимир Владимирович, как разруливаются такие конфликты, с помощью какого украинского политика. Давайте послушаем.
Мы уже много раз говорили. Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, ну, как бы по реверсу со стороны Европы. Хочу, чтобы всем было понятно. Невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги в смятку. Это нереально абсолютно. Поэтому это что? Мы знаем, как это технологически делается. Заходит, потом через лупинг такой там сделали, это обходную трубу, и назад его качают. Или прямо качают технологически, это как выстроенная труба. Это же советская труба. Вот она идет транзитная, от нее ответвление на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем, мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию. Но мы же говорили о том, что если напрямую будем поставлять, мы готовы же даже снизить цену до 20, даже до 25%. Вот в свое время приезжал господин Медведчук и Бойко, встречались с председателем правительства России. И Медведев их спросил тогда, ну вам-то что, вы же не ходите в правительство, вряд ли войдете. Ну, ответ был, правда, такой знамый, зрелый абсолютно. Они сказали, ну, для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал газ более дешевый на 25%, на четверть. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы от этого. Вот я считаю, что это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины. Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Ну что, значит, опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на сколько там, 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то. Просто обостряют ситуацию. Зачем?
У Украина обостряет ситуацию. Россия предлагает, мы вам дешево, зачем вам этот реверс, зачем вам получать как будто бы из Европы наш газ? Мы вам на 25, мы сделаем вам скидку огромную. Вот кто заботится об интересах народа. Виктор Медведчук вот приезжает вместе со своим Юрием Бойко и решает проблемы в интересах украинского гражданина. Мы хотим сделать вам газ дешевле, а вы что, иски на нас подаете? Вот так Роман Цымбалюк вам ответил, Владимир Владимирович Путин.
Вы знаете, у Виктора Медведчука, у него, конечно, очень крутой кум, это бесспорно. Мало того, что занимает такую высокую должность, так еще и везде его продвигает, при случае и без случая.
Да.
Однако, знаете, наши российские друзья, как бы хотелось бы им спросить, вы тут цифрами все время 20, раньше было во время избирательной кампании называлась цифра 25.
Да.
Сейчас Владимир Владимирович говорит только 20. А во время избирательной кампании уже в Украине говорили, что целых 50. Но вопрос в том, что они... мы помним, что согласно Стокгольмскому арбитражу, россияне нас уже обворовали на 3 миллиарда. Сейчас они называют какие-то проценты. Но хочется спросить, вы назовите абсолютные цифры. И что-то мне подсказывает, что самый дешевый, дешевле на 20-25% российский газ, он почему-то для Украины в конечном итоге оказывается дороже. И еще раз, нужно понимать, что история, когда Украина нигде не могла взять голубое топливо, она закончилась. Теперь «Газпрому», Владимиру Владимировичу, можно сколько угодно, там, в смятку сапоги и что-то другое, но они должны нас убедить, чтобы мы покупали их товар. Это газ, конечно, это не булки с хлебом, но тем не менее можно купить в другом месте. По-моему, это очевидно.
Вот Питера спрошу. Питер, скажите, пожалуйста, вот это же заявление, оно звучит на весь мир. Это довольно такая трибуна высокая, где-то там в Бразилии. Украина его слышит, Владимира Владимировича. Какое впечатление там производит на население, вот, может быть, на ваших знакомых, близких, соседей? Вот это заявление, что вот слушайте Медведчука, он вам даст дешевый газ, мы с ним договоримся. Мы вам, зачем вам эти реверсы, переплаты? Мы дешевле вам сделаем. Вот вы с нами дружите посредством своего политика.
Ну, Елена, собственно, и эта встреча, о которой сказал Роман, и вы тоже вспомнили, как Медведчук ездил в Кремль, это являлось частью его предвыборной, собственно, борьбы. И в чем-то помогло. Все-таки не забывайте, что фракция Медведчука занимает второе место в украинском парламенте. Поэтому, несомненно, на изрядную долю населения Украины это работает. Да? Но я думаю, что у всех пророссийских сил сейчас, и даже при Зеленском, есть определенный потолок, который пробить они не могут. Собственно, давайте все-таки посмотрим на, еще раз, на геополитическую составляющую всех этих торгов, всех этих увещеваний Путина. Я думаю, он всегда играет такую многоходовочку. Игра его шахматы достаточно сложна, и он всегда пытается разложить и выстроить свои фигуры так, что даже в случае проигрыша он будет в выигрыше. О чем я сейчас говорю? Я говорю вот как раз, если мы говорим про «Северный поток-2», да, то, как вот об этом мы уже тоже сегодня говорили, сам факт этих торгов, как он будет выглядеть, какая роль будет уготована Украине, это уже раскалывает Европу. И это и есть главная, как бы, задача геополитическая сейчас внешней геополитики Кремля. Если сейчас идет такой раздрай в Европе, если Германия поставлена в очень сложную ситуацию, так это прекрасно, win-win для Кремля. То же самое сейчас, не забывайте, еще кроме этих газовых контрактов, мы говорим, давайте поговорим о рынке энергоснабжения, о поставках электричества. И мы видим, что в Украине сейчас разразилась серьезная межолигархическая борьба между Беней Коломойским, Игорем Валерьевичем Коломойским, да, и Ринатом Ахметовым, донецким олигархом. Вы видели эту ставшую уже легендарной такую потасовку между Олегом Ляшко, который все знают, что работает на Рената Леонидовича Ахметова, и господином Герусом, который возглавляет Комитет Верховной Рады по энергоснабжению, и все понимают, что он является человеком Коломойского. Так вот, он, собственно, и принял поправку, по которой будут, Украина будет получать определенное количество электричества из России по якобы тарифам намного более низким, чем то, что производит господин Ахметов. Путин это видит, Путин готов делать преференции для Украины, если он видит, что вот такого рода возня приводит к дальнейшему расколу в украинском политикуме, приводит к очередному Майдану, ну и, может быть, даже к торжеству пророссийских сил в виде господина Медведчука.
Вот хорошо, что нас слушал Андрей Жупанин сейчас. Андрей – это депутат Верховной Рады, член энергетической как раз комиссии. Кстати, Питер, я хочу сказать, что Бени и Коломойского называют на российских федеральных каналах. Вы, пожалуйста, не подхватывайте такие примеры. Извините, что я вам делаю замечания, но это, мне кажется, что не потому, что вот я вас как-то там пытаюсь в чем-то как-то уесть, но абсолютно вот я услышала вот эту вот лексику российского федерального телевидения почему-то в этом имени. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы нас сейчас слышали. Есть, видите, вот Питер говорит о том, что, возможно, эта энергетическая тема будет нацелена на то, чтобы раскалывать какие-то кланы в Украине существующие. Мы говорили о том, что сам Владимир Путин предлагает вам, как пример и ориентир, вам, я имею в виду сейчас украинцам, политику и позицию Виктора Медведчука, который настроен на союз России. Как вы сейчас видите эту ситуацию? Как выходить из положения? Подписывать это соглашение, лишаясь возможности продолжать в судах свои иски, отстаивать и получать уже завоеванные деньги, отвоеванные? Или не подписывать? И тогда начинаются подозрения и... Вот в этом шоу «Право на свободу слова», которое я уже цитировала, говорилось вплоть до того, что люди боятся, журналисты некоторые так ставили вопрос, что если прекратится этот транзит, не станет ли Европа на нас давить, чтобы мы подписали, не станет ли она давить на Украину, чтобы мы сдались и подписали. Вот как вы видите продолжение ситуации, если это не будет подписано соглашение?
Да, спасибо за вопрос. Ну, смотрите, то есть, наверное, никто не знает будущего, да, мы не можем сказать на 100%, что нас ждет. С другой стороны, мне кажется, что та ситуация, которая у нас сегодня сложилась, это вот стандартная ситуация в бизнесе, когда есть два партнера, которые как бы имеют проблему и хотят договориться. Да? То есть есть один партнер, который выставляет некие свои условия. Мы понимаем, что те условия, которые озвучил «Газпром», они являются неприемлемыми для Украины. То есть, как вы уже обсуждали сегодня в передаче, это и отказ от решения Стокгольмского арбитража на 3 миллиарда долларов, да, это отказ от решения Антимонопольного комитета Украины примерно на 7 миллиардов долларов, это отказ от заявления в Европейскую комиссию касательно нарушения антимонопольного законодательства, да. И если это все сложить, то есть то, что нам предлагают сегодня наши партнеры, да, это контракт длиной только в год, это примерно 3 миллиарда долларов прибыли за транзит газа для Украины, но взамен мы отказываемся от, по сути, от требований на гораздо большую сумму денег. Поэтому абсолютно логичная реакция, по моему мнению, руководства и министра Оржеля, и руководства «Нафтогаза Украины» о том, что эти условия являются неприемлемыми. Касательно того, насколько может ударить там по Украине отказ от транспортировки газа и от заключения продления контракта, ну, во-первых, у нас действительно очень хорошая ситуация по запасам газа, то есть это рекордные запасы, как вы уже правильно сказали, это 20 миллиардов кубометров газа уже закачано в наши подземные станции, да, сберегательные. У нас рекордно низкая цена на газ на мировых рынках. Мне кажется, что условия для украинской стороны, условия для продления контракта, они очень как бы хорошие, да, если чисто там посмотреть со стороны партнера там и насколько мы готовы к заключению нового контракта. Если российская сторона понимает, что заключение контракта не соответствует там, реальным намерениям, которые они озвучивают, то, соответственно, они будут, на российскую сторону будут наложены санкции, штрафные санкции, да, со стороны европейских партнеров за невыполнение контрактов по поставке газа. Поэтому это такая большая игра, каждый взвешивает риски. Мне кажется, что с нашей стороны задача Украины – это, ну, это абсолютно, я поддерживаю идею того, что рано или поздно у нас объемы газа упадут по транзиту, то есть рано или поздно у нас и доходы от транзита газа, они, соответственно, тоже упадут. Нам надо думать, как стране, да, во-первых, о стратегии энергосбережения, то есть думать, как можно сократить потребление газа. Сегодня у нас общее потребление газа в Украине – это примерно 33 миллиарда кубометров, при том, что мы добываем внутренне в Украине 21 миллиард кубометров газа. То есть остальное мы импортируем. Нам надо думать, как повысить добычу газа локального украинского, да, как сделать более эффективным энергопотребление для того, чтобы зависеть меньше от поставок именно российского газа. Да, это первый момент. Второй момент – это абсолютно правильно, что нам надо думать, как заместить и найти заменники дохода, тот, который мы можем недополучить от транзита российского газа. Если мы говорим сейчас о 3 миллиардах долларов в год, это довольно-таки значительная сумма, это примерно 2% ВВП Украины. И мы как новый парламент, новоизбранный парламент, мы должны запускать реформы, которые нам помогут не только получить эти 3 миллиарда долларов, но и, в принципе, эту сумму. Ну и должны все делать для того, чтобы все-таки контракт был заключен на тех условиях, которые устраивают Украину. Это как минимум, там, ну, у нас позиция 10 лет по контракту, но я думаю, что, как уже министр Оржес сказал, то есть мы готовы идти на компромиссы, но ультимативные предложения российской стороны, они являются неприемлемыми с моей точки зрения. И я думаю, что рано или поздно стороны все-таки выйдут на некую формулу, которая устроит всех. По крайней мере, мы на это надеемся. Мы со своей стороны, как вы уже отметили, мы подгоняемся в законодательство под требования об отделении газотранспортного оператора в отдельную компанию. Буквально в прошлую пятницу я представлял в Верховном Совете Украины законопроект о внесении изменений в разные законодательные акты Украины касательно анбандлинга. Это как раз и есть вот та процедура, о которой мы говорим. Мы его приняли, и сейчас дело остается за Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг по поводу приведения своих внутренних актов в соответствии с европейскими директивами. То есть ведется активная работа, и мы надеемся, что мы к 1 января мы успеем привести свое законодательство и отделить компанию газотранспортного оператора в отдельную компанию, сделать ее независимой, получить надлежащие сертификаты и подтверждения. Эта компания будет готова заключать новый контракт на транзит газа с Российской Федерацией. Я бы еще хотел отметить, что, как уже сегодня звучало в студии, важным является поиск альтернативных способов поставок газа в Украину. То есть мы говорим, что мы будем наращивать добычу, но это процесс, который занимает длительное время. Поэтому нам надо думать уже завтра, как заменить или какие у нас альтернативные варианты поставки газа в Украину. Альтернативным вариантом является уже реверс. То есть если мы говорим, чтобы Украина отказалась от реверса, я думаю, что это довольно-таки неправильная позиция, поскольку это нам позволяет иметь запасные варианты, там план Б, да. Второй вариант – это строительство трубопроводов в Польше и в Литве для того, чтобы обеспечить транспорт газа, который поступает в Литву, сжиженного газа. То есть я сегодня как раз нахожусь в командировке в Литве. Мы встречались сегодня с министром энергетики Литвы. И Литва заинтересована в сотрудничестве с Украиной, заинтересована в строительстве трубопровода для того, чтобы увеличить объемы в своем LNG-терминале в Клайпеде, который мы завтра поедем посетим. И это является преимущественным для всех стороны заинтересованы в этом. Поэтому вот так кратко, если обрисовать основные там стратегии для Украины в будущем.
Андрей, ну они звучат очень позитивно. Я вот рада, что вы нам так их обрисовали. И я думаю, что те, кто нас слышит, тоже прониклись вашим оптимизмом. Но вот в этом конкретном временном моменте, сегменте, если с 1 января не будет подписан этого контракта, это не будет автоматически означать повышение цен для украинцев на энергоносители? Потому что, ну, ведь деньги теряет страна от транзита, от отсутствия этого транзита.
Здесь недополучение прибыли, недополучение дохода в госбюджет – это одна история, да, и она как бы влияет, в принципе, на экономику Украины. А касательно увеличения тарифов для населения Украины, то по состоянию на сегодня причин для этого нет, поскольку Украина закачала рекордные 20 миллиардов кубометров газа, которого нам достаточно будет для того, чтобы пережить зиму. То есть до конца февраля, до конца, наверное, марта у нас газ внутренний есть, и оснований для повышения цены нет, поскольку этот газ был закачан еще по цене там, $160-180 за 1000 кубометров. Ожидается, что зимой цена немножко возрастет от продажи газа, но поскольку у нас регулируемые цены для населения, и министр вчера как раз на свободе слова на ICTV, он заявлял о том, что он считает, что в первом полугодии 2020 года цены на газ должны даже снизиться для населения с учетом конъюнктуры на мировых рынках. Поэтому я не предвижу сразу влияние на, там, на обычного гражданина Украины, да, в отличие от ситуации, которая у нас была в 2009 году, если помните, да, когда у нас закончился срок действия контракта, и по сути на следующий день Украина осталась полностью без газа. То есть у нас сегодня ситуация диаметрально противоположная, и ну, переговорная сторона очень, очень хорошая. Вот, отвечая на ваш вопрос, не предвижу моментального повышения цен, но это все-таки будет такой удар по экономике в случае полного прекращения транзита. И, наверное, нам будет думать, нам, ну, надо будет думать об альтернативных способах возмещения этого убытка для госбюджета.
Спасибо, Андрей. Я все-таки, вы знаете, хочу еще раз немножко там отклонюсь от темы газа. Я хочу к теме украинских ток-шоу чуть-чуть два слова сказать. Как же все-таки полезно, когда выходит министр, и ему задают любые вопросы, его политические оппоненты. Вот его очень пыталась уесть Юлия Владимировна Тимошенко вот этими ценами для населения. Вот вы обещали то, это он как раз очень четко ответил, что да, мы снижали, наоборот, летом мы, как обычно, повышаем зимой, но ничего радикального не случилось, никаких перемен и так далее. И так далее. Он отвечал на никаких радикальных ни подъемов не случилось, и, по-моему, даже он говорил о том, что они немного были снижены по сравнению с теми, что были. И это настолько это необычно для России все-таки, чтобы выходил на ток-шоу министр, отвечающий за все, или хотя бы Миллер там какой-нибудь газпромовский, и отвечал вот вам, Роман, как участнику шоу, на вопросы. Я просто, извините за офф-топ, но я не могу еще раз не поразиться самой методикой построения
Украина
этих шоу.
Украина не Россия, говорит.
Нет, не Россия, совершенно.
Классик,
совершенно не Россия. И мы посмотрим. Константин, как на вас, вот вас убедил депутат Верховной Рады, что они выйдут из положения? Что этот ультиматум, он своего не достигнет своей цели?
Ну да, безусловно, то, что он рассказывал, это, в принципе, я согласен с этим, да, то есть с тем, что мне известно, это, в принципе, вполне корреспондирует. Ну да, проблема есть большая именно в том, что ущерб общей экономике, вот в случае прекращения транспортировки, которая есть, риск снижения ВВП, учитывая то, что программа правительства предполагает рост экономики, да, и как бы это, собственно, позиция Зеленского стоит в том, чтобы экономика росла, а это как бы снижение, да, темпов роста ВВП, вот он, конечно, совершенно будет не кстати. Ну, так в целом, да, на первый как бы какой-то шоковый момент, если в случае незаключения контракта, Украина к этому готова.
Готова.
Это да, это не ситуация 2009 года, я вот совершенно с этим согласен, то есть не застали в данном случае врасплох.
Питер, вот о вас я хочу спросить чисто политологически. Видите ли вы разницу между энергетической политикой прежнего президента и нынешнего? Существует ли она? Потому что газ – это всегда была политикой в Украине, и в том числе используемая, как мы уже говорили, в избирательных кампаниях. Вы видите какую-то разницу? Или они, в общем, идут в одном русле? Эти два – старое правительство, новое правительство, старый президент, новый президент в этой части.
Вы знаете, к сожалению, и предыдущим президентом, и при нынешнем я вижу отсутствие политической воли здесь по-настоящему разобраться с засилием олигархатов, конкретных интересов олигархов. Причем я не говорю про отдельно взятого олигарха. Да. Я упомянул имена двух. Эта тема не черно-белая. И с одной стороны, у Игоря Коломойского есть интересы более дешевой электроэнергии для своих заводов по ферросплаву. Ну и Ринат Ахметов тоже. И его нельзя демонизировать из-за его зеленых тарифов, которые достаточно одни из самых высоких, наверное, в Европе, потому что там и другие есть заинтересованные лица. Все у нас намного сложнее, но нарратив остается тот же, что и был, к сожалению, имел место при пяти годах правления господина Порошенко. А это тот, что Украина воюет воюя с Россией на востоке своей территории, продолжает так или иначе сотрудничать с ней экономически, закупать энергию, как это было с углем, который шел из Донбасса через российскую сторону и покупался украинской стороной. Так и сейчас, когда мы говорим про поставках электроэнергии, это, конечно же, опять удержание Украины на крючке энергетической зависимости, и это подрыв всего нарратива и имиджа Украины перед лицом западных партнеров, от которых Украина ждет финансовой помощи, помощи в войне. Я говорю здесь про 400 миллионов этой помощи, из-за которой начался весь этот сыр-бор в Вашингтоне, вы помните, да? И одновременно продолжает торговать с страной-агрессором. Это тот абсурд, это тот конфликт, собственно, сейчас в украинской государственности, который не будет разрешен, покуда Украина не станет энергетически независимой от России.
Да, очень интересно, Питер, спасибо. Я также спрошу коллег о том, какую они видят разницу между газовыми политиками двух президентов. Но давайте сначала послушаем, ведь это же интересно, что говорили москвичи, замерзнут украинцы или не замерзнут, как они видят эту историю по своим телевизорам и вот воспроизводят нам в вопросах. Смотрим.
Замерзнет ли Украина, если не подпишет газовое соглашение с Россией?
Я думаю, что есть такая вероятность, потому что я знаю, что сейчас происходит на Украине. Мое мнение одно, что мирные граждане не должны никак страдать, потому что тепло нужно обязательно везде. В жилых домах, и в школах, и в детских садиках.
Я думаю, нет, не замерзнет. Думаю, конечно, придумают что-либо. Позаботиться об этом, о людях. Первым делом о людях надо думать. О детях, в России договориться. Мы же добрые.
Я думаю, нет. Я думаю, в любом случае у них газ где-нибудь найдется или из Европы возьмут.
Она, может быть, и будет, но где она возьмет газ-то еще? Я думаю, что все-таки рассудок какой-то у украинских властей-то будет. Зачем развивать войну и тем более своих же людей на такие, я даже не знаю, как это назвать.
Испытания.
И испытания, и какой-то это времена. Можно, конечно, отапливаться и углем. И там еще чем-то там. Но это же их народ. И государство, прислушайтесь, берегите свой народ.
Я так думаю, что они все равно будут разыскивать какая-то возможность, но думаю, что 50 на 50, можно так сказать. Замерзнет, не замерзнет. Еще. Это как поведет политика Владимира Владимировича Путина. Потому что Владимир Владимирович Путин у нас очень многое что обещает, а многое ничего не делает.
Там же есть другие поставки газа. Они все туда планируют. Да нет, не замерзнет, наверное, просто будет дорого, может, обеднеет.
Я думаю, замерзнет. Но сжиженным газом пользоваться, я думаю, что это дороже чугунного моста, поэтому в любом случае договариваться с Россией им придется.
На Украине есть горилка и сало. А что у нас есть, кроме газа? Ни сала, ни мяса, ни натуральных продуктов. Мы сидим на пальмовом масле и едим не пойми чего. И при этом мы беспокоимся, замерзнут они или нет. Может быть, мы будем своими интересами заниматься все-таки. Не в коммерческом смысле. Заработает «Газпром» свою прибыль, с которой с населением вообще никак, в отличие от Норвегии и других нефтяных стран. Зачем заниматься такими высокими вопросами, если это не имеет никакого значения для местного населения?
Какая прекрасная, прохожая, замечательная. Но я хочу обратить внимание на другую, которая сказала, что вот если Украина перестанет развивать войну, это же она услышала Владимира Путина, который сказал, что хватит уже с нами конфликтовать, да что же вы все воюете, да вы возьмите у нас газ подешевле. Вот она его услышала, Роман. Вот чувствуете, Владимир Владимирович, его слова?
Вы знаете, очень приятно, что пост показывает, что не все чокнулись в городе Москве. Это подтверждает мои мысли, что здесь масса здравомыслящего народа. Но вот этот пропагандистский нарратив о том, что вот Украина замерзнет без российского газа, причем она должна замерзнуть уже сколько лет? Каждый год она должна замерзнуть, но никак не замерзнет.
Точно, да.
И это подается на российскому обществу. Вот если у нас что-то какие-то будут проблемы, мол, им станет лучше от этого. И вот это очень странно, почему это действительно работает, что они продают вот эти наши проблемы российскому обывателю. Знаете, это когда такие дискуссии ведутся по поводу газа, газа. А, там, некоторые депутаты Госдумы говорят, мы вообще не будем продавать газ. Что же это такое? Вот Украина газифицирована намного сильнее и больше, чем Российская Федерация. Вот какая была политика в Советском Союзе. И никого не беспокоит, что Советский Союз умер очень-очень много десятилетий назад. А они все равно продолжают эту фигню продавать. Но вот ваш вопрос по поводу газовой и энергетической политики при президенте Порошенко и президенте Зеленском. Можно там в части внешней политики согласиться в чем-то и с Питером, но в части внешней политики и политики по отношению к «Газпрому» это отличный пример для Украины, что мы можем свернуть горы, когда действуем последовательно. Потому что и при пятом, и при шестом президенте люди, которые сейчас нагибают в судах, извините за это слово, «Газпром», одни и те же. Это глава «Нафтогаза», его Коболев и Ветренко. Позиция четкая, они нигде не прогибаются, и это говорит о том, что вот с этого нужно брать пример, что выборы выборами внутри страны, но на внешнюю арену нужно выходить с одной позиции. И это будет здорово, если будет не только в газовой сфере и в вопросах безопасности, должен быть по ряду пунктов национальный консенсус. И мне кажется, если мы к этому когда-то придем, то никогда не дождутся жители города Москвы о том, что Украина может быть когда-нибудь замерзнет.
Константин, а вот я все-таки знаю, что ваш фонд занимается не только вот исследованием социологических исследований и трактовкой их. И мне очень интересно, как вы ответите на такой вопрос. Вот мы проводили два опроса. Мы же специально спрашиваем у людей о той формуле, которая, по идее, должна быть заложена у них российскими федеральными каналами. Мы специально спрашиваем, чтобы понять, заложили эту формулу или не заложили. Например, мне казалось, что железобетонно заложили формулу, так как и сказал Роман, что Украина замерзнет. Потому что мы видим, как только наступает зима, холодные классы в украинских университетах, вот этот вот иней в украинских больницах на каких-то там окнах или подоконниках. То есть то, что вот в Украине холодно зимой, маленькой Украине холодно зимой, это абсолютный вот этот вот рефрен идет по всем новостям, ток-шоу и так далее. И вдруг мы видим людей на улице, случайных прохожих, которые говорят, да нет, она выкрутится, у нее, оказывается, есть там, возможно, там есть. Но когда буквально в предыдущем эфире мы проводили опрос, точно такой же свободный, на улицах Москвы, где спрашивали, а руководит ли Россия действиями сепаратистов донецких, есть ли там Россия, они говорят, нету. Да нет, ничего там нет у нас. Потому что им вот точно так же не просто федеральные каналы, но Владимир Путин, Лавров говорят, уже 5 лет нас там нет. И вот в это они поверили на 100%. Мы были потрясены результатами опроса. 100% мы никого не нашли, кто не поверил бы. Ну, там один сомневался и то. Вот почему так? Я понимаю, что они не репрезентативны, эти опросы, но что-то же в этом есть.
Ну, там на самом деле, когда говорили о том, что Украина выкрутится, потом была там добавка о том, что Россия добрая, договорятся. То есть на самом деле, да, то есть тут имеется в виду, что Украина выкрутится с помощью России. Мне кажется, тут очень многие имели в виду этот момент.
Нет, ну там были еще какие-то западные акселы.
Разумеется, да, были другие, как бы. Ну, вообще, мне кажется, что тема Украины будет ввиду того, что ею перекармливают федеральные каналы, то мне кажется, что скепсис вот по отношению к вот этой картинке, он будет только нарастать. Нарастать и будет скорее вызывать обратное раздражение, да, потому что российское телевидение мало рассказывает о России и больше рассказывает о том, как мерзнет, там, голодает Украина. Это не может не вызывать обратной реакции. И мне кажется, что ну, скепсис будет по отношению к этим месседжам, которые продвигаются, он будет нарастать, безусловно. То есть перекормили Украиной и как бы все меньше и меньше как бы людей будет, скажем, как-то воспринимать эту картину серьезно.
А вот Андрей Жупанин на связи еще с нами, Андрей?
Да,
вы на связи? А вот вы как бы, у нас минута остается. Вы бы могли за минуту ответить на вопрос, в чем отличие политики газовой сегодняшнего президента от прошлой политики? Существует ли оно, это отличие?
Вы знаете, я услышал этот вопрос минут 5 назад, и я сидел, думал, и записал себе несколько моментов, и мне кажется, что политика во многом пересекается. Да, вот я просто озвучу эти моменты. Это первая добыча газа, То есть сейчас мы говорим о том, что мы фокусируемся на увеличении добычи газа. Это, в принципе, была стратегия при предыдущем президенте. У нас государственная компания «Укргаздобыча», она даже имела план 2020 для того, чтобы нарастить добычу газа государством до 20 миллиардов кубометров в год. То есть в этом стратегия остается. Потом по поводу энергоэффективности у нас тоже стратегия остается. Мы должны развивать это направление, должны экономить использование газа. По поводу отделения газотранспортной системы, мы это уже закончили этот процесс. То есть этот процесс был начат еще при предыдущем руководстве страны. Мы, по сути, в пятницу поставили там точку со стороны законодательного органа и еще слово за регуляторным органом. То есть, если вкратце все это озвучить, это называется энергетическая независимость страны. И в этом политика предыдущего президента и политика Владимира Зеленского, они позже, и даже недавно вышел указ президента Зеленского о том, что как раз энергетическая независимость Украины является одним из ключевых.
Да, то есть в этом смысле преемственность сохраняется, мы на этой преемственности ставим точку, до свидания.